Глава седьмая. Полнолуние. Весь день напролет Мэри Поппинс спешила, а когда она спешила, она всегда сердилась. Все, что делала Джейн, было плохо, все, что делал Майкл, было еще хуже. Она покрикивала даже на близнецов. Джейн с Майклом старались как можно меньше попадаться ей на глаза. Они уже знали, бывают минуты, когда лучше, чтобы Мэри Поппинс тебя не видела и не слышала. «Хорошо бы мы были невидимками», — сказал Майкл после того, как Мэри Поппинс заявила, что один его вид может вывести из терпения всякого уважающего себя человека. «Очень просто», — сказал Джейн. «Давай спрячемся за диван. Посчитаем пока, сколько у нас денег в копилках, а после ужина она, может быть, станет добрее». Так они и сделали. 6 и 4 пенса — это 10, и еще полпенни — «И 3 пенсовик», — сказала Джейн. Она считала быстро. «А у меня 4 пенни и 3 фартинга, и...» «И вот и все», — вздохнул Майкл, сложив монетки столбиком. «В кружку для бедных?» — фыркнула Мэри Поппинс, заглянув за диван. «Нет, для меня», — обиженно ответил Майкл. «Это сбережение. Я столько накопил». «Хм! Наверное, опять на какой-нибудь сумолет», — с презрением сказала Мэри Поппинс. «Нет, на слона. Мне очень нужен свой слон, как Лиззи в зоопарке, только совсем свой. Я вас буду на нем катать», — сказал Майкл, глядя в сторону, но все-таки уголком глаза, следя за Мэри Поппинс, чтобы выяснить, как она отнесется к этому предложению. «Хм, тоже придумал», — сказала Мэри Поппинс. Но было заметно, что она уже не так сердится. «Интересно», — сказал Майкл задумчиво. «Что бывает в зоопарке ночью, когда все уходят домой?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — огрызнулась Мэри Поппинс. «Так ведь я же не знаю. Я просто спрашиваю», — пояснил Майкл. «А вы знаете?» — спросил он Мэри Поппинс, которая тем временем с удвоенной быстротой сметала крошки со стола. «Еще один вопрос, и будет марш в кровать», — ответила она, и принялась убирать детскую так яростно, что стало похоже скорее на смерч в косынке и фартуке, чем на человека. «Бесполезно ее спрашивать», — шепнул Джейн. «Она все знает, а ничего не скажет». «А зачем тогда знать, если ты никому не говоришь?» — проворчал Майкл, но так тихо, что даже Мэри Поппинс не услышала. Джейн и Майкл не могли припомнить, чтобы их когда-нибудь укладывали спать так спешно, как в этот вечер. Мэри Поппинс погасила свет очень рано и умчалась с такой быстротой, словно все ветры земли дули ей в спину. Им показалось, что не прошло и минуты после ее ухода, как они услышали за дверью шепот. «Джейн, Майкл, скорей!» — шептал чей-то голос. «Наденьте что-нибудь и бегом!» Ребята выскочили из постели, страшно удивленные. «Пошли!» — сказал Джейн. «Будет что-то интересное!» И она начала искать в темноте платье. «Скорей!» — опять повторил голос. «О, Господи, ничего не могу найти, кроме матросской шапки и перчаток», — сказал Майкл. Он метался по комнате, стуча ящиками и лихорадочно обшаривая полки. «Ну и хватит, надевай. Сейчас не холодно. Пошли». Сама Джейн разыскала только маленькое пальтишко Джона. Ей кое-как удалось в него втиснуться. Она открыла дверь. За дверью не было никого. Но ребятам показалось, что кто-то быстро-быстро бежит вниз по лестнице. Джейн и Майкл помчались вдогонку. Но кто бы или что бы это ни было, его не удавалось ни догнать, ни даже увидеть. Однако ребята ясно почувствовали, что кто-то указывает им дорогу и велит следовать за собой. Они уже бежали по пустынному переулку, слышалось только, как шлепают их туфли по мостовой. «Скорей!» — вновь поторопил их голос из-за ближайшего угла. Но, свернув за угол, они опять никого не увидели. Следуя за голосом, ребята бежали изо всей мочи по улицам, аллеям, площадям, по парку и, наконец, остановились перед большим турникетом в высокой ограде. «Вы пришли», — сказал голос. «Куда?» — крикнул Майкл. Но ответа не последовало. Джейн подошла к турникету, держа Майкла за руку. «Смотри», — сказала она, — «разве не видишь? Это же зоопарк!» Полная луна очень ярко светила в небесах. При ее свете Майкл ясно различил железную решетку и заглянул внутрь. «Конечно! Как же это он мог не узнать ограды зоопарка? — А как же мы войдем? — спросил он. — У нас нет денег. — Не беспокойся, — ответил кто-то из-за ограды ворчливым басом. — Приглашенные входят сегодня ночью бесплатно. Толкни турникет, пожалуйста. Джейн с Майклом послушались и в один миг оказались в зоопарке. — Вот ваши билеты, — сказал бас. И, осмотревшись, они увидели, что он принадлежит огромному бурому медведю, одетому в форменную куртку с медными пуговицами и фуражку. В лапе он держал два розовых билетика, которые протянул ребятам. — А раньше мы всегда отдавали контролеру билеты, — сказал Джейн. — Что было раньше, то было раньше. А сегодня получайте, — сказал медведь, улыбаясь. Майкл разглядывал медведя. — А я вас знаю, — сказал он медведю. — Я один раз дал вам банку сиропа. — Правильно, — согласился медведь. — И ты забыл ее открыть. Знаешь, сколько времени я ее открывал? 10 дней. — Пожалуйста, в следующий раз будь повнимательней. — А почему вы не в клетке? Вас всегда выпускают по ночам? — спросил Майкл. — Нет. Только когда день рождения приходится на полнолуние. Но, извините, мне некогда. Я должен наблюдать за входом. И медведь отвернулся от них и снова начал вертеть рукоятку турникета. Джейн и Майкл, крепко сжимая свои билеты, пошли по дорожке. В ярком свете полной луны было отчетливо видно каждое дерево, каждый кустик и цветок. — Тут что-то такое творится, — сказал Майкл. И, несомненно, он был прав. По всем дорожкам бегали звери, а кое-где и птицы. Два волка промчались мимо ребят, оживленно беседуя на ходу с очень высоким аистом, который семенил между ними, грациозно изгибая шею. Джейн и Майкл ясно расслышали слова «день рождения» и «полнолуние», когда тройка поравнялась с ними. Поодаль три верблюда рядышком прогуливаются по аллее. А неподалеку от них бобер о чем-то увлеченно разговаривал с американским кондором. И, как показалось ребятам, все обсуждали один и тот же вопрос. «Чей это день рождения, интересно?» — сказал Майкл. Но Джейн уже ушла вперед, залюбовавшись редкостным зрелищем. Как раз перед слоновником очень толстый старый джентльмен расхаживал взад и вперед на четвереньках, а на его спине, на двух маленьких скамеечках, сидело 8 обезьянок. «Батюшки! Все вверх тормашками!» — воскликнул Джейн. Старый джентльмен посмотрел на нее очень сердито. «Вверх тормашками!» — повторил он. «Кто вверх тормашками? Я?» «Это оскорбление!» Обезьянки расхохотались. «Ох, простите, я не про вас говорила, а про все вообще!» — объяснила Джейн, стараясь догнать старого джентльмена, чтобы извиниться. — Ведь обычно люди катаются на животных, а сегодня человек катает зверей. Вот что я хотела сказать. Но старый джентльмен, пыхтя и отдуваясь, продолжал утверждать, что его оскорбили, и, наконец, скрылся из виду вместе с отчаянно вопившими обезьянами пассажирками. Увидев, что догонять его бесполезно, Джейн взяла Майкла за руку и пошла в другую сторону. Вдруг ребята остановил чей-то голос, раздавшийся у них почти из-под ног. — Подите-ка сюда. — Эй, вы, оба-оба, заходите. Посмотрим, как вы будете нырять за апельсинной коркой, которая вам не нужна. Это был сердитый, обиженный голос, и, присмотревшись, ребята увидели, что говорит маленький черный тюлень, свирепо смотревший на них из залитого лунным светом бассейна. — Давайте, давайте. Посмотрим, как это понравится вам, — настаивал тюлень. — Да ведь мы же не умеем плавать, — сказал Майкл. — Ничем не могу помочь, — сказал тюлень. — Надо было раньше думать. Меня ведь никто не спрашивал, умею я плавать или нет. — А? Что? Что такое? Последние его слова были адресованы другому тюленю, вынырнувшему рядом с ним из воды и что-то шептавшему ему на ухо. — Кто? — сказал первый тюлень. — Говори громче. Второй тюлень снова что-то зашептал. Джейн уловила слова «званые гости», «друзья самой» и больше ничего. Первый тюлень, казалось, был разочарован, но, тем не менее, довольно вежливо сказал Джейн и Майклу: «Ах, извините, пожалуйста, рад с вами познакомиться, извините. и он протянул свой ласт и обменялся с ребятами влажным рукопожатием. В этот момент кто-то с разбегу налетел на Джейн. — Ты что, ослеп? — крикнул тюлень. — Надо смотреть, куда идешь. Джейн поспешно обернулась и так и подскочила от страха и изумления. Перед ней стоял огромнейший лев. Глаза льва заблестели, когда он, в свою очередь, разглядел Джейн. — Ох, простите, — начал он. — Я не знал, что это вы. Сегодня у нас тут такая толкотня, и я так спешу поспеть к кормлению людей, что я, кажется, действительно не смотрю себе под ноги. Пойдемте вместе, а? Не стоит пропускать это зрелище, знаете ли. — Может быть, вы нас проводите? — сказал Джейн вежливо. Она немного побаивалась льва, но он казался довольно добродушным. А потом сегодня все вверх тормашками, — думала она. — С наслаждением! — протянул лев сладким голосом и предложил ей лапу. Она приняла ее, но на всякий случай притянула Майкла поближе к себе. Майкл был толстенький, упитанный мальчик, а что ни говори, львы — это львы, — думала Джейн. — Хорошо выглядит моя грива. — спросил лев, когда они тронулись в путь. — Я завил ее ради торжественного случая. Джейн поглядела. Грива действительно была напомажена и завита колечками. — Очень, — сказала она. — Только разве не странно льву заниматься такими вещами? Я думала... — Как? Милые барышни, лев, как вам известно, царь зверей. Ему нельзя забывать о своем положении. И я лично не склонен забывать о нем. Я считаю, что лев всегда должен отлично выглядеть, где бы он ни находился. Сюда, пожалуйста. Величавым движением своей передней лапы он указал на вход в павильон крупных хищников и пропустил ребят вперед. При виде зрелища, которое им там представилось, у Джейн и Майкла захватило дыхание. Большой зал был битком набит зверями. Некоторые опирались на барьер, который отделял клетку от зрителей. Некоторые стояли на скамьях, установленных ярусами напротив клеток. Тут были пантеры и ягуары, волки, тигры и антилопы, обезьяны и ежи, вомбаты, горные бараны и жирафы, а также громадная толпа чаек и коршунов. «Блестяще, правда?» — сказал лев с гордостью. «Совсем как в добрые старые времена в джунглях. Только давайте пройдем вперед, надо занять хорошие места». И он принялся проталкиваться сквозь толпу, рыча «Дорогу, дорогу!» и волоча за собой Джейн с Майклом. Наконец они выбрались на чистое местечко и увидели клетки. «Ого, смотри-ка!» — сказал Майкл, разинув рот. «Там полно людей!» Так и было. В одной клетке... Двое тучных джентльменов средних лет в цилиндрах и полосатых брюках расхаживали взад и вперед, напряженно всматриваясь куда-то сквозь прутья решетки, словно они чего-то с нетерпением ожидали. Дети всех возрастов и размеров, начиная с малышей в длинных платьицах, копошились в другой клетке. Звери-зрители рассматривали их с большим интересом, и некоторые из них пытались позабавить малышей, просовывая лапы или хвосты сквозь решетки. Жираф вытянул свою длинную шею над головами остальных зверей и позволил маленькому мальчику в матроске пощекотать ему нос. В третьей клетке были заключены три пожилые дамы в плащах и галошах. Одна из них вязала, зато две остальные стояли у самой решетки, крича на зверей и тыкая в них своими зонтиками. «Противные твари! Убирайтесь вон! Я хочу чаю!» — кричала одна из них. «Какая смешная!» — говорили в толпе животных. Многие от души хохотали. «Джейн, гляди!» — крикнул Майкл, указывая на клетку в конце ряда. «Неужели это...» «Адмирал Бум!» — докончила Джейн в изумлении. «И действительно это был адмирал Бум!» Он носился взад и вперед по своей клетке, кашляя, сморкаясь и брызжа слюной от ярости. — Лопни, моя селезенка! — Все к помпам! Земля! Огой! Свистать всех наверх! Лопни, моя селезенка! — кричал адмирал. Каждый раз, когда он слишком приближался к прутьям, какой-то тигр легонько тыкал его палочкой, что неизменно вызывало бешеный взрыв адмиральских проклятий. — Да как же они все туда попали? — спросила у льва Джейн. — Потерялись, — сказал лев. — Вернее, растерялись. Есть такие посетители, которые остаются в парке, когда ворота запирают. Надо же их куда-то деть. Вот мы и посадили их сюда. Вот этот он опасный. Недавно чуть не прикончил своего сторожа. Не подходите близко, — лев показал на адмирала Бума. Отойдите, отойдите, пожалуйста, не толпитесь. Дайте дорогу, пожалуйста, — закричало несколько голосов. Ага, сейчас начнется кормление, — сказал лев и принялся энергично пробираться вперед сквозь толпу. Вон идут сторожа. Четыре бурых медведя, все в форменных фуражках, катили тележки с кормом по узенькому коридору, отделявшему клетки от зверей. «А ну-ка, отойдите!» — командовали они, когда какой-нибудь зверь-зритель мешал им пройти. Потом они открывали дверцу в клетку и подавали туда корм на вилах. Джейн и Майкл протиснулись в просвет между леопардом и динго, и им было прекрасно видно все, что происходит. Малышам в клетку бросали бутылочки с молоком. Они хватали их ручонками и тут же к ним присасывались. Ребята постарше снимали с вил пряники и кексы и принимались их жадно пожирать. Леди в галошах получили тарелки с бутербродиками и булочками, а толстяки в цилиндрах — бараньи котлеты и пудинг. Эти последние, получив корм, унесли его в угол, расстелили на коленях своих полосатых брюк платки и принялись за еду. Сторожа обошли уже почти весь ряд клеток, как послышался страшный рев. «Лопни мои кишки! Это называется еда? Жалкий кусочек мяса и кочан капусты? А пудинг? Возмутительно! Позор! Якорь поднять! А где мой порт?» «Портвейн где, говорю я?» «Свистать всех наверх! Эй, вы там, в камбузе! Где адмиральский портвейн?» «Слышите? Он взбесился. Я вам говорил, это опасный экземпляр», — сказал лев. Джейн и Майклу не нужно было объяснять, кого он имеет в виду. Они прекрасно изучили адмиральскую манеру выражаться. «Ну-с так», — сказал лев, когда шум в павильоне несколько стих. «По-видимому, уже конец, и с вашего разрешения я вынужден вас покинуть. Надеюсь увидеться с вами попозже, на большом хороводе. Я вас разыщу». Он проводил их к выходу, попрощался и умчался, потряхивая своей завитой гривой. Золотистая шерсть его так и блестела в лунном свете. «Ах, погодите!» — крикнула было ему вслед Джейн, но он уже скрылся из виду. «Я хотела спросить, у него выпускают их когда-нибудь или нет, бедные люди? Ведь Джон и Барби или даже мы с тобой могли оказаться на их месте». Джейн обращалась к Майклу, но, обернувшись, обнаружила, что его нет рядом. Он незаметно свернул на боковую дорожку. Когда она догнала его, он разговаривал с каким-то пингвином, у которого под одним крылом была зажата огромная тетрадь, а под другим — огромный карандаш. Пингвин стоял посреди дорожки и задумчиво грыз конец карандаша. «Не могу придумать», — услышала она слова Майкла, видимо, отвечавшего на какой-то вопрос. Пингвин повернулся к Джейн. «Может быть, вы мне поможете?» — сказал он. «Какое слово рифмуется с Мэри? Я не могу сказать «двери», не хочется повторяться, знаете ли. Много раз рифмовали. Если вы скажете «Перри», не нужно. Я уже сам об этом думал, но она на нее совсем не похожа, так что это не годится». «Звери», — вдруг осенило Майкла. «Хм, недостаточно поэтично», — заметил пингвин. «А может быть, потери?» — предложил Джейн. «Ну», — пингвин, по-видимому, размышлял. «Не очень хорошо, правда», — сказал он грустно. «Пожалуй, придется и от этого отказаться. Я, понимаете ли, пытаюсь сочинить поздравительные стихи ко дню рождения. Мне показалось, что будет очень хорошо, если начать так: «О, Мэри, Мэри!» И на этом я застрял, очень обидно. От пингвина, сами понимаете, ждут чего-нибудь оригинального, и не хочется их разочаровывать. Ну что ж, ладно, не задерживайте меня, мне надо сосредоточиться». И с этими словами он поспешно заковылял прочь, размахивая тетрадкой и продолжая грызть свой карандаш. «У меня просто голова кругом идет», — сказал Джейн. «Чей же это день рождения, интересно?» «Да идите же, дети, идите! Вы ведь, наверное, тоже хотите поздравить и все такое прочее!» Раздался сзади чей-то голос, и, обернувшись, они увидели того самого бурого медведя, который вручил им билеты. «Да, конечно», — — ответил Джейн, сообразив, что, пожалуй, лучше не спорить, хотя она не имела никакого понятия о том, кого они должны поздравлять. Бурый медведь обнял ребят за плечи и повлек их вперед. Они чувствовали прикосновение его мягкой, теплой шерсти. Им было даже слышно, как в животе у него гудело, словно в бочке, когда он что-нибудь говорил. «Ну вот мы и пришли», — сказал медведь, остановившись перед невысоким домиком. Окна дома ярко светились. Можно было подумать, что на дворе не ночь, а белый день, и сияет солнце. Медведь отворил дверь и ласково подтолкнул ребят внутрь. В первый момент яркий свет ослепил их, но скоро глаза привыкли к освещению, и дети поняли, что они в террариуме. Все клетки были открыты, и змеи гуляли на воле. Одни скользили по полу, другие лениво извивались и сворачивались клубком. А в центре помещения, на большой колоде, которую, видимо, вытащили из какой-нибудь клетки, сидела со всех сторон окруженная змеями Мэри Поппинс. Джейн и Майкл не поверили своим глазам. «Еще двое поздравителей, сударыня!» — почтительно доложил бурый медведь. Змеи с интересом обернулись к ребятам. Мэри Поппинс не шевельнулась. Зато она заговорила. «А почему ты явился без пальто, хотела бы я знать?» — строго спросила она, глядя на Майкла сердито, но без всякого удивления. «Где твоя шляпка и перчатки?» — тем же тоном обратилась она к Джейн. Но прежде чем они успели раскрыть рот, по всему террариуму прошло движение. Все змеи, негромко шипя, приподнялись на хвостах, кланяясь кому-то, кто был позади Джейн и Майкла. Бурый медведь поспешно снял свою форменную фуражку, и Мэри Поппинс тоже медленно поднялась с места. — Дитя мое! Мое дорогое дитя! Прозвучал тихий, нежный, свистящий голос, и из самой большой клетки, не спеша, плавно извиваясь, выползла королевская кобра. Она грациозно скользнула между склонившихся перед ней в поклоне змей, обогнула стоявшего на дороге медведя и направилась прямо к Мэри Поппинс. Приблизившись к ней, кобра подняла в воздух добрую половину своего длинного золотистого тела, и, раздув чешуйчатый, отливающий золотом клобук, нежно поцеловала Мэри сначала в одну, потом в другую щеку. — Сердечно поздравляю! — нежно прошипела она. — Я очень-очень счастлива. Давно уже твой день рождения не выпадал на полнолуние, дорогая. Кобра повернула голову. — Садитесь, друзья! — сказала она, величаво поклонившись остальным змеям. И, по ее слову, все они немедленно вновь свернулись кольцами на полу, не сводя глаз с королевской кобры и Мэри Поппинс. А кобра повернула к Джейн и Майклу свою крошечную высохшую головку. Мурашки побежали по телу у ребят, и они невольно сделали шаг вперед. Странный глубокий взгляд кобры, казалось, притягивал их. Сонно и темно глядели ее узкие длинные зрачки, и в глубине этой сонной темноты таился и вспыхивал, как драгоценный камень, незасыпающий огонек. — Кто они? — смею спросить, — сказала кобра своим нежным голосом, от которого кровь стыла в жилах. — Джейн и Майкл Бэнкс к вашим услугам, — ответил бурый медведь, слегка заикаясь, словно ему было страшновато. Ее друзья. Ах, ее друзья. Тогда добро пожаловать. Садитесь, мои дорогие. Джейн и Майкл, с трудом придя в себя, оглянулись, разыскивая, куда бы сесть. Медведь помог им. Он присел на корточки, и ребята устроились на его мохнатых коленях. «Она разговаривает, как королева», — шепнула Джейн. «Так и есть, она наша повелительница, самая мудрая и самая грозная». Негромко, с почтением, сказал бурый медведь. Кобра улыбнулась долгой, неспешной, таинственной улыбкой и обратилась к Мэри Поппинс. — Кузина! — начала она, нежно зашипев. — А она правда ее кузина? — шепнул Майкл. — Троюродная сестра. Со стороны матери. — шепнул в ответ бурый медведь, прикрыв пасть лапой. — А сейчас помолчи. Она собирается вручить подарок. — Кузина! — повторила кобра, Давно же твой день рождения не выпадал на полнолуние, и давно уже мы не праздновали его так, как сегодня. Посему у меня было время как следует обдумать вопрос о подарке. И я решила... Она сделала паузу, и во всем террариуме не было слышно ни звука, потому что все затаили дыхание. Я решила, что лучше всего будет преподнести тебе мою кожу. «Право, кузина, вы слишком добры», — начала была Мэри Поппинс. Но кобра знаком попросила ее замолчать. «Ничего подобного, ничего подобного. Ты знаешь, что я время от времени меняю кожу. Одной больше, одной меньше. Для меня не имеет значения. Разве я не...» Кобра сделала паузу и обвела взглядом присутствующих. «Владычица джунглей!» — прошипели все змеи хором, словно и вопрос, и ответ были частью хорошо известного им церемониала. Кобра кивнула. «Итак, — сказала она, — то, что хорошо для меня, должно быть хорошо и для тебя. Это, конечно, скромный подарок, дорогая Мэри, но из него можно сделать поясок или пару туфель, или хотя бы ленту для шляпки. Словом, он может пригодиться». С этими словами она начала тихонько покачиваться из стороны в сторону. Джейн и Майклу показалось, что по всему ее телу, от головы до хвоста, побежали маленькие волны. И вдруг она сделала молниеносный винтообразный скачок и появилась в новом, отливающем серебром наряде. Старая золотистая кожа упала на пол. «Подожди», — приказала кобра Мэри Поппинс, которая наклонилась было, чтобы поднять кожу. «Я напишу на ней поздравление». Кончик хвоста кобры быстро-быстро пробежал по сброшенной коже. Затем она аккуратно свернула ее кольцом, подхватила на голову, словно золотую корону, и величаво подала ее Мэри Поппинс. Та с поклоном приняла дар. «Не знаю, как тебя благодарить», — начала Мэри, и запнулась, залюбовавшись подарком, и только с восхищением погладила кожу рукой. Видно было, что она в восторге. «Не благодари», — сказала королевская кобра. «Тсс!» — перебила она сама себя и раздула свой клобук, словно прислушиваясь. «Кажется, я слышу сигнал к большому хороводу». Все прислушались. Звенел колокольчик, и чей-то бас возглашал, все приближаясь и приближаясь. «Хоровод, хоровод, спешите, спешите! Всех, всех просят пройти на центральную площадь! Хоровод, хоровод!» «Так я и думала», — сказала кобра, улыбаясь. — Тебе пора, дорогая. Не заставляй их ждать. Прощай. До твоих следующих именин. И королевская кобра вновь приподнялась и нежно расцеловала Мэри Поппинс в обе щеки. — Спеши, — сказала она. — Я позабочусь о твоих юных друзьях. Ребята встали и начали пробираться к выходу, стараясь не наступить на змей, которые целым потоком, клубясь и извиваясь, устремились к дверям. «Вы свободны», — сказала королевская кобра бурому медведю. И он, низко поклонившись, с фуражкой в лапе, затрусил туда же, куда несся весь поток животных, к большой зеленой площадке в самом центре зоопарка. «Хотите пойти со мной?» — ласково спросила кобра, и, не дожидаясь ответа, скользнула между Джейн и Майклом, движением своего клобука, приказав им идти по бокам. «Началось», — сказала она, зашипев от удовольствия. Да, большой хоровод начался. На лужайке стоял такой шум и крик, что ребята сразу поняли это. Львы и леопарды, верблюды и бобры, антилопы и журавли, и многое множество других зверей и птиц пели и орали во все горло, образовав кольцо вокруг Мэри Поппинс. И вот громадный хоровод двинулся по кругу. Танцоры кто во что гораст распевали дикую песню джунглей, раскачиваясь и поминутно меняясь местами и партнерами. Чей-то тоненький-тоненький писклявый голосок прорезался сквозь шум и гам. «О, Мэри, Мэри, всех лучше в мире!» И ребята увидели пингвина, который несся в танце, размахивая своими коротенькими крыльями и весело распевая эту странную песню. Он тоже заметил ребят и, поклонившись кобре, крикнул: Получилось! Слышали, как я пою? Конечно, это не безупречно, в мире не совсем точный рифм к мере, но ничего, годится, сойдет, и он, подпрыгнув, подхватил под лапу леопарда. Кобра молчала. Джейн и Майкл тоже молча любовались танцем, но когда их приятель лев пронесся мимо и наклонился, чтобы предложить лапу фазану, Джейн робко попыталась выразить свои чувства словами. «Я думала, сударыня...» И она запнулась, сконфузившись. «Говори, дитя мое», — сказала кобра, — «что ты думала?» «Ну, что львы, птицы, и тигры, и маленькие животные — все...» Джейн снова запнулась. Кобра пришла ей на помощь. «Ты думала, что все они враги, что лев должен обязательно съесть антилопу, а тигр — зайца, раз они встретились?» Джейн, покраснев, кивнула. «Что ж, в общем, ты права. Отчасти так. Но не в день рождения, — сказала кобра. — Сегодня слабые не боятся сильных, большие защищают малых. Даже я, — кобра сделала паузу и, казалось, глубоко задумалась, — даже я могу сегодня встретиться с диким гусем и не подумать об обеде. Такой это день. И, возможно, — продолжала она, молниеносно облизываясь своим страшным раздвоенным языком, — возможно, что есть и быть съеденным, в конце концов, одно и то же. Моя мудрость говорит мне, что это так. Вспомни. Ведь все, и вы в городах, и мы в джунглях, сделаны из одного и того же вещества, из того же материала и дерево над нами, и камень под нами, зверь, птица, звезда — все мы одно. И идем к одной цели. Помни это, дитя, когда ты уже не будешь помнить обо мне. Как же это дерево может быть камнем? Я не птица, Джейн не тигр, — упрямо сказал Майкл. — Ты думаешь? — переспросила кобра. — Погляди. И она кивнула головой в сторону большого хоровода. Звери и птицы, тесной толпой окружившие Мэри Поппинс, раскачивались взад и вперед все вместе, как единое целое. Сама Мэри тоже покачивалась из стороны в сторону. В едином ритме раскачивалась вся огромная толпа, как маятник гигантских часов. Даже деревья то сгибались, то выпрямлялись в ритме танца, и луна в небесах покачивалась, словно корабль на волнах. Зверь и птица, звезда и камень — все мы одно, все одно, — бормотала кобра, опустив свой клобук и тоже раскачиваясь. Змея и ребенок, камень и звезда — все мы одно. Все тише становилось ее шипение, замирали, слабели, отдалялись крики танцующих животных. Прислушиваясь, Джейн и Майкл тоже незаметно стали раскачиваться. Или это кто-то качал их? Мягкий слабый свет упал на их лица. «Спят и видят сны», — шепотом произнес чей-то голос. «Кто это? Королевская кобра? Или мама, которая, как обычно, зашла в детскую, чтобы получше их укрыть на ночь?» «И прекрасно. Пусть спят. Чей это был бас? Бурого медведя? Или мистера Бэнкса?» Джейн и Майкл качались, качались. Они не знали, не знали. «Какой мне сегодня странный сон приснился», — сказала Джейн за завтраком, посыпая сахаром кашу. «Мне снилось, как будто мы были в зоопарке, и у Мэри Поппинс был день рождения, и вместо зверей в клетках сидели люди, а все звери были на воле. Это же мой сон! Он мне приснился, — сказал Майкл с удивлением. Не могло же нам присниться одно и то же, — сказала Джейн. А ты не ошибся? Ты видел, например, льва с завитой гривой и тюленя, который хотел, чтобы мы нырнули за апельсинной коркой? — перебил ее Майкл. Конечно, помню. И ребят в клетке, и пингвина, который не мог сочинить стишок, и королевскую кобру. «Тогда, значит, это был не сон, — сказал Джейн торжественно. — Значит, это все правда. И тогда она несмело оглянулась на Мэри Поппинс, которая кипятила молоко. «Мэри Поппинс», — сказал Джейн, — «могли мы с Майклом видеть один и тот же сон?»
«Тоже мне сновидцы», — фыркнула Мэри Поппинс. «Ешьте кашу, будьте любезны, иначе не получите гренков с маслом».
Но Джейн не сдавалась, она должна была узнать. «Мэри Поппинс», — сказала она, глядя на нее в упор, — «вы были в зоопарке вчера ночью?»
Мэри Поппинс широко открыла рот.
«В зоопарке? Ночью?
Я в зоопарке? Я воспитанная девица, которая знает, что полагается, а что нет?»
«Нет, вы были там или нет?» — настаивал Джейн.
«Конечно, нет».
«Что это тебе в голову взбрело?» — сказала Мэри Поппинс. «Доедай, будь добра, кашу и не болтай глупостей».
Джейн подлила в кашу молока.
«Ну, видно, все-таки это был сон», — сказала она грустно.
Но Майкл, разинув рот, таращил глаза на Мэри Поппинс, которая поджаривала гренки.
«Джейн!» — пронзительно шепнул он. «Джейн, гляди!»
Он показал пальцем, куда глядеть, и Джейн тоже увидела. Талию Мэри обвивал пояс из золотистой чешуйчатой змеиной кожи, а по всей его длине змеилась изящная надпись «На добрую память о зоопарке».
Глава восьмая.
Западный ветер. Был первый день весны. Джейн и Майкл сразу это поняли, потому что они услышали, как папа поет в ванной, а был только один единственный день в году, когда он там пел. Это утро они запомнили навсегда. Во-первых, потому что им впервые разрешили позавтракать со взрослыми. Во-вторых, папа потерял свой черный портфель, так что день начался двумя чрезвычайными происшествиями. «Где мой портфель?» — кричал мистер Бэнкс, бегая кругами по прихожей, словно собака, которая ловит собственный хвост. И все остальные начали тоже бегать по кругу. Эллен и миссис Брил и ребята, даже Робертсон Эй сделал два круга, что было исключительным достижением. Наконец мистер Бэнкс лично обнаружил пропажу в своем кабинете и выбежал в прихожую, размахивая портфелем. «Мой портфель», — начал он тоном проповедника, — «всегда находится в одном и том же месте, здесь, на вешалке. Кто затащил его в кабинет?» — проревел он.
«Ты сам, дорогой, вчера вечером, когда ты доставал налоговые квитанции», — сказала миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс посмотрел на нее так обиженно, что она в душе пожалела о своей нетактичности. Лучше было сказать, что это она сама принесла портфель в кабинет.
«Апчхи!»
«Хм!» — сказал мистер Бэнкс в носовой платок. Он снял пальто с вешалки и направился к двери.
«Ого!» — произнес он несколько веселее.
«Тюльпаны-то! Дали бутоны!»
Он вышел в садик и втянул в себя воздух.
«Хм! Ветер, кажется, западный!» Мистер Бэнкс бросил взгляд на дом адмирала Бума, точнее, на флюгер-телескоп.
«Так я и думал», — сказал он. «Западный ветер. Ясно и тепло. Пойду без пальто».
Он нахлобучил котелок, схватил свой портфель и устремился в Сити.
«Ты слышала, что он сказал?»
Майкл схватил Джейн за руку. Она кивнула.
«Ветер западный», — ответила она негромко.
Они больше ничего не сказали, но каждому пришла в голову одна и та же мысль — о, как бы им хотелось, чтобы она не приходила! Правда, они скоро позабыли о ней, ведь, казалось, все шло как всегда. Весеннее солнце так радостно освещало дом. Никто и не вспоминал о том, что он нуждается в покраске и в новых обоях. Наоборот, все его обитатели думали, что это, конечно, самый лучший дом во всем Вишневом переулке. Но уже после второго завтрака появились предвестники беды. Джейн помогала Робертсону Эй в саду. Она как раз посадила последнюю редиску, когда из детской донесся страшный шум. На лестнице послышался топот, и в сад примчался Майкл, весь красный, запыхавшийся.
«Джейн,
«Посмотри, посмотри!» — крикнул он и протянул к ней руку. На его ладошке лежал компас. Компас Мэри Поппинс. Стрелка отчаянно трепыхалась, потому что компас трясся в дрожащей руке Майкла. «Ее компас?» — сказал Джейн и вопросительно посмотрел на Майкла. Майкл неожиданно разревелся. «Она отдала его мне», — всхлипывал он. «Она сказала, что он теперь мой насовсем. Ой-ой, это очень плохо. Что будет? Ведь она раньше никогда мне ничего не дарила». «Ну, может быть, она просто хотела тебя порадовать», — сказал Джейн, чтобы утешить брата. Но в душе она была так же встревожена, как и Майкл. Она отлично знала, что Мэри Поппинс не признает никаких нежностей. А между тем, как ни странно, за весь этот день Мэри Поппинс не сказала ни единого сердитого слова. Правда, она вообще почти ничего не говорила. Казалось, она о чем-то глубоко задумалась, и когда ребята задавали ей вопросы, она отвечала на них с отсутствующим видом. Наконец Майкл не выдержал. «Ну, пожалуйста, Мэри Поппинс, рассердитесь! Рассердитесь опять! Вы сами на себя не похожи, я так боюсь!» Ему было действительно не по себе. Он чувствовал, что-то должно случиться в доме номер 17 по Вишневому переулку, а что он не знал, и от этого ему было еще хуже. «Не буди лихо, пока оно спит», — отрезала Мэри Поппинс своим обычным сердитым тоном. И ему немедленно стало легче. «Может, это просто так?» — сказал он Джейн. «Может быть, все в порядке, и мы все сами придумали, а, Джейн?» «Наверно», — подумав, сказала Джейн. Но на душе у нее была тяжесть, и она не могла отогнать всю ту же мысль. К вечеру ветер усилился. Он порывами свистел в трубах, врывался в щели под окнами, заворачивал уголки ковра в детской. Мэри Поппинс накормила ребят ужином и убрала со стола очень тщательно и аккуратно. Потом она подмела, вытерла пыль и поставила чайник на плиту. «Ну так», — сказала она, осмотрев комнату и убедившись, что все в безупречном порядке. Она помолчала с минуту, потом положила руку на голову Майкла, другую — на плечо Джейн. «А теперь, — сказала она, — я пойду отнесу туфли вниз. Робертсон Эй их почистит. Ведите себя как следует до моего возвращения». Она вышла и тихо прикрыла за собой дверь. И едва она вышла, ребята вдруг почувствовали, что им надо бежать за ней. Но что-то удержало их. Они продолжали сидеть без движения, поставив локти на стол, и ждали ее возвращения. Им так хотелось утешить друг друга. «Какие мы глупые!» — проговорила Джейн. «Ничего же не случилось!» Но она сама не верила в то, что говорила. Часы на каминной полке громко тикали. Пламя в камине вспыхнуло, затрещало и тихо угасло. Ребята все еще сидели и ждали. Наконец Майкл встревоженно сказал: «Она что-то очень долго не возвращается, а?» За стеной словно в ответ свистнул и заплакал ветер. Часы продолжали торжественно громко тикать. Вдруг хлопнула входная дверь. «Майкл!» — вскочила Джейн. «Джейн!» — откликнулся Майкл, побледнев. Ребята кинулись к окну и выглянули наружу. Внизу на крыльце стояла Мэри Поппинс в пальто и шляпе, с ковровой сумкой в одной руке и зонтиком в другой. Вокруг нее свирепствовал ветер. Он рвал ее юбку, сбил ей шляпку набекрень, но она, казалось, не обращала на это внимания. Она улыбалась, словно они с ветром прекрасно понимали друг друга. Постояв минутку на ступеньках, она оглянулась на дверь, а потом быстрым движением раскрыла зонтик, хотя дождя не было, и подняла его над головой. И ветер подхватил ее и понес. Понес сперва над самой землей, так что носки ее туфель касались травы в саду. Потом перенес через ограду И вот она уже взлетела к самым верхушкам вишен в переулке. «Джейн, она улетает, улетает!» — всхлипывал Майкл. «Скорей!» — крикнул Джейн. «Возьмем близнецов! Пусть поглядят на нее на прощание!» Ни у нее, ни у Майкла уже не осталось сомнений. Мэри Поппинс ушла навсегда, потому что ветер переменился. Они схватили близнецов и подбежали к окну. Мэри Поппинс была уже высоко-высоко. Она парила где-то над крышами домов, крепко держась за зонтик одной рукой, а в другой держа ковровую сумку. Близнецы тихонько заплакали. Джейн и Майкл сделали последнюю попытку остановить полет Мэри Поппинс. С трудом, ведь руки у них были заняты, они распахнули окно. «Мэри Поппинс!» — закричали они изо всех сил. «Вернитесь! Вернитесь!» Но она или не слышала их, или не хотела слышать. Она взлетала все выше и выше под самые облака, и скоро, наконец, ребята уже ничего не могли разглядеть, кроме туч и качающихся под яростными порывами западного ветра верхушек деревьев. Ну что ж, как она сказала, так и сделала. Оставалось, пока ветер не переменился, — сказала Джейн с тяжелым вздохом, отвернувшись от окна. Она отнесла Джона в кроватку и уложила. Майкл ничего не сказал, но, укладывая в кроватку Барби, он безутешно всхлипывал. «Как ты думаешь, — сказал Джейн, — мы еще когда-нибудь ее увидим?» Тут внизу послышались взволнованные голоса. «Дети! Дети! — кричала миссис Бэнкс, открывая дверь. — Дети, я очень расстроена! Мэри Поппинс ушла от нас?» «Да», — сказали Джейн с Майклом.
«Ах, значит, вы знали?» — удивилась миссис Бэнкс. «Она вам сказала, что уходит?»
Ребята отрицательно покачали головами.
«Это просто неслыханно», — продолжала миссис Бэнкс. «Только что была тут и вдруг исчезла. Даже не извинилась. Просто заявила: я уезжаю. И упорхнула. Такая бессердечность, такое легкомыслие, такая невежливость!»
«Что такое, Майкл?» Сердито прорвала она свою речь, потому что Майкл, вцепившись в ее юбку, отчаянно теребил ее. «Что с тобой, детка?»
«Сказала она, что вернется!» — завопил он, чуть не свалив мать с ног. «Скажи, сказала или нет?»
«Ты ведешь себя как дикарь», — сказала мама, высвобождаясь. «Я не помню, что она говорила, кроме того, что уходит. Но я, конечно, не приму ее обратно, если она и вернется. Оставить меня вот так на мели, без всякой помощи...»
«Мама», — сказал Джейн укоризненно.
«Ты очень злая женщина!» — выпалил Майкл, сжимая кулаки с таким видом, словно готов был ее ударить.
«Дети, мне стыдно за вас. Очень стыдно. Как вы можете жалеть о том, кто плохо поступил с вашей мамой? Я просто потрясена!»
Джейн разразилась слезами.
«Я хочу Мэри Поппинс! И больше никого-никого на свете!» — объявил, рыдая, Майкл и кинулся на пол.
«Ребята, ребята, что с вами? Ведите себя прилично, прошу вас. Сегодня за вами некому смотреть, я ухожу в гости, а у Эллен выходной день. Придется попросить миссис Брилл вас уложить». И она рассеянно поцеловала детей и вышла, озабоченно наморщив лоб.
«Ну и ну! Убежать и бросить бедных крошек на произвол судьбы», — говорила спустя минуту миссис Брилл, влетая в детскую и принимаясь раздевать ребят. «Каменное сердце у этой девчонки. Вот что я вам скажу. Или я не Клара Брилл?» И всегда задирала нос. И не оставил даже платочка или брошки на память. «Встаньте, прошу вас, мистер Майкл», — продолжала она пыхтя. «Прям не понимаю, как мы ее столько терпели, все ее капризы и выходки и все такое». «Ух ты, сколько у вас пуговиц, мисс Джейн!» «Да постойте спокойно, дайте мне вас раздеть, мистер Майкл». «Добро бы хороша собой была, а то смотреть не на что. Может, оно и к лучшему, что мы от нее избавились».
«Ну, мисс Джейн, где ваша ночная рубашка? А что это у вас под подушкой?» Мисс Брилл извлекла маленький аккуратный сверточек.
«Дайте мне скорей! Что это? Дайте скорей!» — закричал Джейн, дрожа от волнения
и выхватила пакетик из рук миссис Брилл. Майкл немедленно оказался рядом и с нетерпением наблюдал, как она развязывает бечевку и разрывает оберточную бумагу. Миссис Брилл, которую содержимое пакетика не интересовало, ушла к близнецам. Вот последняя обертка упала на пол, и в руках у Джейн оказалась картинка.
— Это ее портрет! — сказала она шепотом, поднеся портрет к самым глазам.
Действительно, в маленькой витой рамке было изображение Мэри Поппинс. Майкл взял картинку в руки, чтобы получше рассмотреть, а Джейн вдруг обнаружила, что к портрету была приложена записка. Она осторожно развернула ее и прочитала вслух. «Дорогая Джейн, Майкл получил компас, так что портрет твой. Au revoir, Мэри Поппинс». Последние перед подписью слова Джейн не смогла прочесть.
«Миссис Брилл!» — крикнула она. «Что значит «au revoir»?»
«Аривуяр?» — переспросила миссис Брилл из соседней комнаты. «Сейчас, сейчас, это не по-нашему. По-французски, что ли? Погоди-ка».
«По-моему, это будет «Бог с тобой».
Нет-нет, ошибка вышла. «По-моему, мисс Джейн, это будет «До свидания».»
Джейн с Майклом переглянулись. Глаза их сияли. Они поняли, что хотела сказать Мэри Поппинс. Майкл вздохнул долгим вздохом облегчения.
«Все в порядке», — сказал он дрожащим голосом. «Она всегда делает то, что говорит». Он отвернулся.
«Майкл, ты плачешь?» — спросила Джейн.
Майкл дернул головой и попытался улыбнуться.
— Нет, — сказал он. — Глаза плачут, а я нет.
Она нежно подтолкнула братишку к постели, и когда он лег, сунула ему в руку портрет Мэри Поппинс. Очень быстро, чтобы не передумать.
— Пусть сегодня он будет у тебя, — шепнула она, и заботливо, как Мэри Поппинс, подоткнула его одеяло.